7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либер. Это программа «Пункт и дела капает», и я Наталья Марарь. Нескончаемый политический кризис набил уже оскомину абсолютно всем, но, к сожалению, об этом приходится говорить по-прежнему, поскольку от этого зависит жизнь каждого из нас. То, каким образом мы выйдем из кризиса пандемии, из экономического кризиса, из политического кризиса, обо всем этом говорим сегодня. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. La împlinirea unui an de la confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 în Republica Moldova, președinta Maia Sandu și-a îndemnat concetățenii să poarte mască, să evite locurile aglomerate, să se spere pe mâini și să se vaccineze atunci când vaccinul va fi disponibil. Sandu, care conduce un efort de asigurare a Republicii Moldova cu vaccinuri, a mai scris într-un mesaj pe Facebook că insistă pe lângă Organizația Mondială a Sănătății și producători să faciliteze achiziția numărului necesar de doze de către Chișinău prin intermediul platformei COVAX. Republica Moldova a început campania de vaccinare pe 2 martie datorită unei donații de vaccinuri din partea României, urmată de o donație prin intermediul COVAX, 36.000 de doze de vaccin în total. Aproape 5.200 de angajați din sectorul medical au fost vaccinați deja. Poliția a dat sute de avertismente și a închis 2 cluburi de noapte pentru încălcarea normelor antiepidemice în urma unor razii efectuate sâmbătă la unități comerciale, restaurante, centre de agrement, benzinării, dar și la domiciliile persoanelor obligate să se afle în autoizolare. Într-o notă informativă difuzată de poliție se spune că au fost inițiate proceduri contravenționale împotriva a 5 agenți economici din comerț și întocmite procese verbale de contravenție pentru 56 de persoane care au încălcat regimul autoizolării. Cele mai multe încălcări, 120, au fost descoperite în 2 cluburi de noapte din Chișinău, a căror activitate a fost sistată. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat Europei Libere că pentru a opri creșterea numărului de infectări, autoritățile au de ales între înăsprirea restricțiilor și controlul mai strict al respectării celor existente. Numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 se află din nou în creștere în Uniunea Europeană după tendința de scădere din ultimele 6 săptămâni, a spus Organizația Mondială a Sănătății, OMS. În ultima săptămână s-au înregistrat 1 milion de cazuri de infectare, reprezentând o creștere de 9% în comparație cu săptămâna precedentă. Creșterea a fost cauzată de răspândirea noilor tulpine ale virusului, dar și de relaxarea incorrectă a unor restricții, a spus Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al OMS. Senatul Statelor Unite a aprobat cu o diferență de un singur vot un nou pachet de ajutoare în valoare de 1,9 trilioane de dolari pentru economia și americanii afectați de pandemie. După votul din Senat, pachetul masiv de ajutoare va putea fi adoptat acum de Camera Reprezentanților dominată de democrați. Președintele democrat Joe Biden a spus că pachetul de ajutoare are scopul să ușureze suferința americanilor și să răspundă celor mai stringente nevoi ale țării. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org, urmăriți-ne și pe rețelele de socializare.
Итак, друзья, мы говорим о нашем бесконечном политическом кризисе с моими гостями в студии, экспертами Владиславом Кульминским и Корнелием Чурит. Добрый день, добро пожаловать на Радио Европа Либера. Бесконечен ли этот политический кризис или все-таки уже виден свет в конце тоннеля? На ваш взгляд, коротко каждый, если можно.
Я свет не вижу, потому что политические игроки, они довольно ведут довольно такую жесткую, непримиримую, бескомпромиссную борьбу. Особенно это, мне кажется, относится к Майе Санду. Хотя не верится, что она вот удержит такую тональность до конца.
Когда вы говорите «до конца», вы имеете в виду в течение 45-дневного срока?
Ну, да, я имею в виду, эти 23 марта придумали, что это как бы какой-то дедлайн. И мне кажется, что чем дальше в лес, тем ее бескомпромиссная позиция играет уже, начинает играть против нее. Все эти решения Конституционного суда, которые, в принципе, они половинчатые, но они больше в пользу ее противников. Поэтому, мне кажется, она теряет вот эту легитимность по, не как президент пока что, но как держатель вот этой нынешней ситуации. Из-за этого затягивания политического. И я ожидаю, что она в конце концов все-таки, ну, согласие после определенных переговоров пойдет на компромисс. Но пока что этого не видно. Но
чтобы я понимала с самого начала, что вы имеете в виду под компромиссом? Выдвижение кандидата от нынешнего большинства, нынешнего кандидата, либо изменение ситуации до тех пор, появление нового кандидата? Как вы видите этот компромисс со стороны
МС? Итоговый компромисс, он, в принципе, может по-разному проявляться, но это обязательно часть его, это то, что Майя Санду выдвинет кандидата формализованного большинства. Ну, в свою очередь, формализованное парламентское большинство должно в чем-то уступить Майе Санду и ПАС, например, договориться о каких-то досрочных выборах или проголосовать за определенные законы, которые важны для ПАС. То есть должен быть и встречный шаг со стороны парламентского большинства, но все-таки премьером должен быть их кандидат.
Господин Кульминский, вы как видите, есть свет в конце тоннеля или нет?
Ну, свет в конце тоннеля обязательно должен быть. Пока что это выглядит как классическая игра с нулевой суммой, где пространства для компромисса фактически нет никакого, к огромному сожалению.
И для одних, и для других?
В том-то и дело, что партия социалистов и Игорь Дадон, они воспринимают любые уступки в сторону парламентских выборов как победу Майи Санду и свой проигрыш. Потому что для них, очевидно, с политической точки зрения, досрочные выборы сейчас невыгодны. С другой стороны, если Майя Санду назначит...
Сейчас, а если осенью, к примеру?
Вот, с другой стороны, если Майя Санду сейчас назначит предложенную кандидатуру, то для нее это будет считаться абсолютным поражением, даже разгромом. Потому что тогда существует вероятность того, что это правительство еще 2 года будет в Республике Молдова. И, конечно же, никто его отправлять в отставку не будет. И тогда, по сути, ни о каких парламентских выборах досрочных речи тоже идти не будет. Поэтому вот пока так воспринимаются происходящие события. Но мне кажется, что здесь как бы действительно, я здесь с Корнелио согласен, правильно было бы найти хотя бы какие-то точки соприкосновения и предмет для диалога. Но есть как минимум несколько вопросов, которые, мне кажется, можно было бы спокойно вывести за рамки политической борьбы. Да? Значит, вопрос пандемии, например. То есть то, что сейчас мы находимся прямо в самом разгаре второй волны пандемии, и что, судя по всему, тот штамм...
Некоторые сказали, что третья уже.
Может быть и третья, но тот штамм вируса, который сейчас попал, судя по всему, в Республику Молдова, он намного быстрее распространяется, намного более...
И он агрессивнее.
Он агрессивнее, он ведет к намного более тяжелым последствиям для здоровья. Значит, больницы переполнены, и, судя по всему, у нас возможность медицинской системы нашей справляться с этим кризисом снижается. Это не только у нас, кстати.
А для вакцинации необходимы деньги, а в резервном фонде денег недостаточно?
Конечно, для вакцинации необходимы деньги, и для этих деньги необходимо выделить. Потом, значит, это вторая тема, которая, мне кажется, могла бы послужить. Ее можно было бы вывести за рамки политической борьбы и решать эти вопросы, в том числе, кстати, и в парламенте. Для этого не нужно ни досрочных парламентских выборов, ни нового правительства. Потому что все эти темы можно было бы решить, значит, очень спокойно, конструктивно, и при том, что как бы никто из политических игроков никакого политического урона для своего имиджа не понесет. Потом вопросы вакцин, которые поставляются. Но пора перестать и с одной, и с другой стороны играться как бы этими, знаете, понятиями, та вакцина хорошая, та вакцина плохая, потому что у нас вообще этих вакцин мало или их даже вообще нет. Их нужно завозить, откуда бы то они там ни было. Есть вакцина, которая на международном уровне себя зарекомендовала, ее нужно по полной программе завозить. И для этого как бы здесь, мне кажется, хорошее такое поле для сотрудничества. Потом, там, не знаю, вопросы приднестровского урегулирования, но тоже, казалось бы, тема стратегически важная, значит, на которую лучше было бы там не спекулировать в общественном пространстве, да. С одной стороны, потому что это в основном, к сожалению, идет от партии социалистов, которые рассказывают, что там, значит, вот-вот, не сегодня-завтра, ждите войны в Приднестровье, в Гагаузии, ждите каких-то глубоких потрясений. Это тоже, мне кажется, тема, которая должна быть выведена за рамки политических спекуляций. Потому что если мы занимаемся этими вещами, то мы уже разрушаем не своего политического оппонента, А мы, по сути, разрушаем сами основы всего государства. И вот мне кажется, что мы как бы мы рискуем дойти вот до вот такой красной черты, за которой уже собственно говоря, начнет сыпаться и осыпаться все. И я думаю, что такое дело, что это даже, это я бы не назвал бы это какими-то переговорами или диалогом, я бы это назвал бы просто простым здравым смыслом.
Меня, честно говоря, вчера в эфире моей программы удивил как раз-таки этот подход, который был так или иначе впервые за последние недели. Были представители ПАС, партии социалистов, платформы «Да» и «Промолдова». Идея была в следующем, что надо всем уступить, сделать шаг назад. Все понимают, что нужен досрочный выбор. Давайте договоримся и будем обсуждать это пакетно. Вот, к примеру, досрочный выбор осенью, дата назначается на осень, а до этого назначается правительство. Это правительство берет на себя ответственность над ровно там, 5 приоритетами, по которым достигается консенсус между всеми. Пандемия, помощь сельскохозяйственникам, экономические вот, краткосрочные реформы, деблокирование ситуации с МВФ. Сам факт, что вдруг началась такая дискуссия. Я хочу вас спросить, вы верите в подобный сценарий, когда политические игроки нынешние смогут пойти на такие переговоры? И второе, мне кажется, немаловажно. Будет ли доверие как бы вот при начале этих переговоров? Они будут друг другу верить так, в том смысле, что в конце концов никто не кинет?
Ну, вопрос правильно поставлен. Доверия никакого нету. Это естественно. Но с другой стороны, это единственный путь, по которому они могут пойти. Поэтому главная проблема сейчас, я тоже ее заметил и во время вашей передачи, это как создать такую политическую ситуацию, чтобы ПАС, уступая, партия действия солидарности, уступая, не потеряла лицо. Потому что ПАС своими условиями, ну и президент Майя Санду, слишком высоко подняли планку, или они слишком жесткие поставили условия для всех остальных игроков. Парламент распущен, все или почти все коррупционеры, с ними невозможно общаться. Теперь для них проблема очень большая вернуться в это поле диалога, потому что, в принципе, у них позиция была бескомпромиссна. И сейчас все политические...
Ну, Игорь Дадон тоже была позиция бескомпромиссна, напомню вам. Игорь Дадон клялся, рвал на себе рубашку, что досрочно, только досрочно. Спустя неделю после эфира у меня же партия социалистов заявляет совершенно...
Думали там.
Но для них вот такое переобувание в воздухе не настолько
рискованно. Потому что партии более прагматичны, все остальные, и они могут переобуваться. И им от этого ничего не будет. ПАС и Майя Санду – это идеологизированные партия и политика. Они больше выпячивают принципы и ценности. И для них это все-таки сильный удар по репутации. Потому что, скорее всего, они, когда выдвигали эти условия…
Я правильно понимаю, что для других партий врать легче,
да,
а для ПАС врать сложнее?
Врут все, но для некоторых легче, а для этих сложнее. И вот для них сделать шаг назад очень сложно. Я не знаю, я думаю, когда они поднимали эту планку так высоко, они в самом деле верили, что доведут ситуацию до конца. И это видно по тем запросам, которые Майя Санду делала в Конституционный суд. Надеялась, что парламент самораспустится, потому что правительство, она сможет влиять на правительство и делать изменения. А Конституционный суд ее не поддержал. И сейчас она должна сделать этот шаг назад, как я уже сказал, и не потерять лицо. А все остальные должны ей в этом помочь. Потому что если... они пойдут вот в этот клинч, то там уже непонятно, кто удержится. Ну, это разрушительный будет для всех.
Господин Курминский, как вы видите подобный сценарий?
Наталья, ну, конечно, в идеальном мире, где все верят и доверяют друг другу, возможно, такой сценарий, о котором вы говорили, он, возможно, мог бы и обсуждаться.
Поэтому я сразу второй вопрос задала пакетом.
Да, поэтому...
Можно ли верить друг другу?
Можно ли верить друг другу? И ответ, конечно же, нет. Потому что мы можем судить по действиям партии в будущем, по их действиям в прошлом, правильно? То есть как себя будет вести человек завтра, во многом определяется тем, как он вел себя вчера, позавчера и так далее. Мы смотрим по предыдущей истории. Так вот, абсолютно нет никаких гарантий, что правительство, о котором вы говорите...
Это не я, это обсуждался сценарий.
О котором говорили коллеги в студии, что это правительство будет заниматься вот этими 5 приоритетами. Значит, разблокированием финансирования, ковидом, помощью экономическим агентам и населению после страшной пандемии и серьезного экономического коллапса и вот этим кругом вопросов. А не получится ли так? И это вполне резонный вопрос. Что это правительство будет заниматься ровным счетом тем же самым, чем занимались все предыдущие правительства? Металлферос, Молтелеком, значит, все эти регулирующие агентства, которые на самом деле приносят огромные доходы. А мне очень интересно вообще, мы очень часто говорим про воровство миллиарда, да, что в Молдове украли миллиард. А я вас уверяю, что если мы посчитаем, сколько денег выводится из госаппарата, просто из системы госуправления. То есть это не деньги, которые зарабатывает бизнес легитимно, да, и потом там, ну, прячут в офшоры, не знаю, там какие-то. А это деньги, которые банально коррупционные, да, которые выводятся из всех схем за счет контроля над государственными предприятиями, государственными институтами. Так вот, я вас уверяю, что если мы посчитаем, то я думаю, что такая сумма выводится ежегодно. То есть каждый, мы можем даже утверждать, что у граждан Молдовы не один раз своровали миллиард, у граждан Молдовы каждый год воруют по миллиарду евро. А представьте, что такое миллиард евро для экономики Молдовы? Ну, я вам, к примеру, скажу, допустим, у нас доходы годовые бюджета составляют что-то около там 3,5-4 миллиарда евро. У нас ВВП составляет что-то около 10-11 миллиарда евро. То есть представьте, что такое дополнительное вливание в миллиард евро, которое... Так вот, нет абсолютно никакой уверенности, а есть даже наоборот уверенность в том, что все это просто продолжится.
И что делать?
И что вы говорите, через три месяца мы придем к ситуации, когда люди действительно скажут, слушайте, а вы знаете, за три месяца вот не удалось побороть пандемию, и если мы сейчас уйдем, то Республика Молдова погрузится в хаос, и вообще просто эта страна рухнет. Поэтому мы должны остаться при своих должностях еще как минимум на пару лет. И вот тогда уж мы точно все разрулим.
Но если так будет думать и Майя Санду, то, я думаю, компромисса не будет.
Нет, ну вот я говорю, смотрите, здесь как бы на самом деле компромисс есть. То есть есть пространство для диалога. Ведь не обязательно назначать сейчас правительство, правда? Для того, чтобы выработать рациональную позицию среди всех политических игроков и партий по вопросу борьбы с пандемией, по вопросу закупки вакцин, правильно? Для этого же не нужно сегодня правительство. Правильно. Значит, совершенно не нужно правительство для того, чтобы в парламенте парламентарии собрались и посмотрели, значит, что, каким образом нужно изменить бюджет, чтобы заложить туда средства на покупку вакцин. Для этого не нужно правительство, правильно? Правильно. Значит, есть просто целый ряд шагов, которые они могли бы предпринять для того, чтобы хоть какое-то доверие друг к другу построить, что действительно будет акцент ставиться на эти вещи. И для того, чтобы дойти до досрочных парламентских выборов, для этого не нужно назначать правительство. Это просто, знаете, как бы аргумент, это ложный посыл, давайте скажем.
Но нужно
так,
остановить что... процесс по назначению.
Нужно что сделать?
Ну, как-то он останавливается, процесс по назначению правительства. То есть все равно нужно приостановить как-то процесс по распуску парламента.
Правильно, но это уже другой аргумент. Это уже немного другая сфера, понимаете? Потому что когда вы говорите,
Секундочку, я просто хочу понять, как это технически возможно.
Только назначая правительство. Или создать вот эту такую ситуацию, когда Майя Санду обязывается по истечению, например, 45 дней не обращаться в Конституционный суд. Но она тоже здесь опасность, потому что она в любой момент может обратиться.
Это, извините, что я вас перебиваю, но здесь, смотрите, это же классическая дилемма, да, из 12 стульев. Утром деньги, вечером стулья. Или утром стулья, а вечером деньги. Да? То есть вы мне говорите, принесите мне стулья, а я деньги вам вечером принесу.
Это дилемма говорит, узника стулья... в политической науке.
Да, это понятная история. И, к огромному сожалению, уровень доверия между всеми политическими игроками нулевой. Никто никому не верит. И понятно,
но
почему.
Потому что надо.
Действовать надо.
Потому что кризис давит. Кризис давит на электорат каждой из партий.
Вот хотя бы нужно найти какие-то точки соприкосновения по самым болезненным вопросам сейчас, которые не терпят отлагательств. Ну, посмотрите, какая вакханалия происходит вокруг процесса вакцинации в Республике Молдова. Одни бегают, кричат, что AstraZeneca это вакцина, там, от которой у вас там рога на лбу вырастут или вам чип введут. А другие говорят, что спутник
но это... По вакцине я не думаю. Вы сами сказали, они могут договориться. Но это недостаточно,
как мне кажется. Смотрите, если они не могут договориться даже по этому простейшему, не простейшему, почему а по я нужному понимаю, вопросу для граждан, ну, представьте себе, как они будут договариваться по поводу назначения правительства. Это же опять получается игра с нулевой суммой.
Единственный политический вопрос, по которому, я думаю, большие сложности договориться, это не вакцины. Это то, что оттянут досрочно, договорятся, что, например, досрочные выборы должны провестись в октябре.
Они и не
провести. И довести надо будет эту ситуацию.
Даже если они подпишут кровью клятвенно обязательство, что мы правой, вот так, знаете, пальцем в палец там проткнут иголкой, будут будут писать, мы потом обязуемся...
Потом появится другая ситуация, они скажут, ну сейчас новые условия.
Другая ситуация через две недели появится. Через две недели сразу же все начнут, все усадятся в свои кресла, будут себя прекрасно чувствовать.
А я что поняла, господин Кулиминский, вас, вы имеете в виду, что есть возможность, вот в случае, если, к примеру, договорятся о досрочных выборах чуть позже, есть возможность дотянуть до того момента без назначения правительства?
Почему нет? Почему не рассмотреть такой вариант? То есть, если все согласны с досрочными парламентскими выборами, значит, понимаю позицию президента, она вполне резонно опасается, что если это правительство будет назначено, то все, уже ни о каких парламентских выборах речи идти не может. Мы уже 2 года с этим правительством будем жить.
Нет, поэтому, такая ситуация, конечно же, реальна.
Поэтому почему?
Но
почему
это означает, например, что Майя Самбу не обращается в Конституционный суд. То есть,
по констатации всех обстоятельств.
Да.
Но, с другой стороны, если не будет второго выдвижения, то обстоятельства по распуску парламента и не могут быть констатированы.
Но
потому что
Майя Самбу думает, что
как минимум две попытки должны быть.
Опять же таки, меня там, знаете, как на одном телеканале сказали, что я высказываю чисто свою точку зрения. Я не представляю там ни президента, ни кого бы то ни было, потому что я не являюсь ни чьим советником. Но мне кажется, что эти точки для компромисса, их крайне важно искать сегодня, потому что мы реально можем на одном этапе, я, знаете, как-то сел вечером и почитал, что там и пишут в соцсетях друг про друга. Значит, и мы уже дошли до того, что там в одном лайве, например, один политик в Республике Молдова обозвал другого политика в Республике Молдова. 15 раз он сказал слово «фюрер». То есть вы извините меня, но мне кажется, мы начинаем подходить просто к определенной точке невозврата.
Чтобы люди поняли.
Но люди-то это понимают по-своему, понимаете? Потому что если вы, допустим, сделали бы такую вещь в любой другой стране мира, это конец политической карьеры, Корнель. Это не только конец политической карьеры, но и понимаете, вот эта риторика.
Я, кстати, хочу вот здесь подтвердить, как журналист, как бы я в обязательном порядке всегда приглашаю представителей как бы двух флангов. Для меня это, ну, я только так вижу возможность как бы заниматься журналистикой. Нужно приглашать и одних, и других. Я такого уровня вот неприятия одних другими я давно не помню.
Вот.
То есть секундочку. Да. Вот у меня ощущение, что мы начинаем возвращаться вот в тот период, как было при Плохотнюке, когда два лагеря, я не знаю, правильно ли называть их лагерями, они друг друга просто ненавидели. И вот эта ненависть, она меня немножко пугает. Я говорю вам честно, это мне кажется, что если джина из бутылки выпускаешь, то потом очень сложно его обратно в бутылку затащить.
Особенно джина, который касается языковых вопросов, этнических вопросов и вопросов идентичности. Вот если этого джина из бутылки в Республике Молдова выпустить, то его туда уже потом никакими силами затолкать обратно. И это, к сожалению, делают политики с левого фланга. Вы думаете, он закупорен?
Закупорен. Ну,
а я уже в этом не так уверен.
Как? Он не полностью закупорен. Там, конечно, но вы понимаете, что значит левого фланга. А в 2000, когда Конституционный суд принимал решение по госязыку в 2012 или 2013, кто подумал? Это все такой процесс вялотекущий, но по открыванию бутылки. Но там участвуют обе стороны. То одни начали в 2013, потом приняли решение в 2017 при Плохотнюке что русский язык не является больше
Я бы не говорил, что сейчас это неприятие, оно связано исключительно с языковыми.
Да,
я бы сказала, что это, скорее всего, выстраивание системы, в которой есть наши, как бы мы и чужие. И вот это вот мы и чужие, оно чувствуется уже на уровне дискуссии в социальных сетях, на уровне дискуссии в разных пространствах. Хорошо, сейчас во время пандемии меньше диалога живого, больше диалог виртуальный.
Может, это, кстати, и проблема.
Может быть, кстати, меньше пары выходит наружу. Возможно. Поэтому это кажется, что в социальных сетях это дискуссия. Просто исчезла дискуссия. Как бы, вот,
рациональная дискуссия.
Да, исчезла рациональная дискуссия.
Но вы понимаете, это в основном из-за этой идеологизации, когда человек правый говорит, что я с этим не могу разговаривать, потому что Евросоюз мне запрещает, и он украл миллион, а с этими не могу разговаривать, потому что они перебежчики и переходились, и вообще они нелегитимны, то это означает сразу же забор, и это означает, что вот те остальные – это враги, которых нужно в лучшем случае в тюрьму, а в худшем перебить полностью. Вот это, но я скажу, что вот чего я пока что не ощущаю, в отличие от вас, это то, что этот дискурс превращается в дела. Это на уровне дискурса,
да, это
ненависть.
Да, это пока слова. Это пока это только слова, пароли, да. Пароли, это правда.
А чего не было при Плохотнюке, когда это было и действие. Да. Ну, поэтому я бог, еще чтоб... не вижу этого уровня.
Ненависти. Но все равно слов уже становится слишком много. Как бы вот это да. Вот взаимный обмен постоянный обвинениями. И потому что я, честно говоря, не вижу, как мы можем выйти из этого кризиса нынешнего без того, чтобы все-таки две стороны, и здесь я имею в виду партию социалистов и ПАС, как две главные политические силы, хоть как-то не договорились. Без подписания, без клятв, без... Но какая-то договоренность должна была достигнута. Я не знаю, будет это открыто сделано, закрыто. Но...
Мы тоже не знаем. Да.
Так оно.
Анатолий, конечно, все верно. Но тут еще важно, чтобы они хоть как-то определили для себя общие задачи. Потому что, понимаете, я...
Ну, давайте объективно. Задачи же то общие, не могут быть общие. Сейчас для партии социалистов важно, чтобы досрочные выборы прошли как можно позже. А именно. В идеале вообще не были. Ну так, объективно. Вот. Потому что рейтинг Майя Санду сейчас зашкаливает. Если сейчас пройдут выборы, то не знаем, наберет ли ПАС самостоятельно большинство, но он будет близок, партия будет близка к тому, чтобы набрать большинство и будет определяющей силой. Соответственно, это угроза для будущего партии социалистов. Ну невозможно. Ты там...
Для будущего и для настоящего.
Да. Ну, назовем вещи своими именами. Вот поэтому для них нужно оттягивать как можно дольше.
Тут я с вами согласен, потому что получается, что как бы один из игроков на политической сцене, это партия социалистов, они чувствуют себя зажатыми в угол, и поэтому как бы они...
Но с другой, прошу прощения, но с другой стороны, они тоже имеют полное право говорить, а извините, почему, как только вы выиграли президентские выборы, где у нас написано, что автоматически нужно распускать парламент? У нас одно к другому не привязано, как бы за нас тоже голосовали
они,
люди.
Они же это обещали в том числе и своим избирателям. Последний год. Разве нет?
Они могут перебываться намного легче.
А что важнее, обещание, которое ты дал во время избирательной кампании кому-то или соблюдать Конституцию?
Корнелий, подождите. Если такие обещания даются год, то давайте тогда уже будем судить по-другому. То
есть,
если
вам обещали.
Если политик... Если понятно, они обещали это своим избирателям.
Да, вы чересчур верите, сильно заботитесь о избирателях социалистов. Они сами разберутся.
Вот тогда возьмем, понимаете, вот в этом-то как раз одна из проблем и заключается. Потому что вот они же точно так же поступали не только по отношению к своим избирателям. Они надавали таких точно обещаний Российской Федерации, Соединенным Штатам Америки.
Майя Санду тоже обещала, что не подпишет никогда соглашение с социалистами. И она тоже соврала. Причем тут, вы понимаете...
Целый год велась кампания.
Вот вы не реагируете на то, что я
сказал. Я все отреагирую сейчас на эту историю, конечно. То есть целый год велась кампания, которая говорила нам о том, что у нас будут досрочные парламентские выборы, когда политики переходят определенный предел допустимого.
Мы переходим уже к выводам.
Знаете, вот в качестве выводов и заключений.
Да, переходим к выводам.
Значит, вы понимаете, дело в том, что ту систему власти, которую создал в Республике Молдова Влад Плохотнюк под себя лично, это было итогом завершения многих процессов. Нескольких альянсов, в которых делили значит, правительственные учреждения, прокуратуру и все остальное. И для Республики Молдова, для ее движения вперед, принципиально важно вот это вот все наследие оставить в прошлом. Часть этого наследия мы в прошлом уже оставили, оно сейчас находится где-то на Северном Кипре, где, кстати, укрываются очень многие люди, если вы внимательно посмотрите, кто там.
Пожалуйста.
Да, так вот, значит, но вторая часть – это перезагрузка политической составляющей парламента, то есть систему, которую оставил в наследие Республики Молдова Влад Плохотнюк, почистили не до конца. И это всем очевидно. И значит, это должно стать основной, ключевой целью на краткосрочную перспективу. Но парламентские выборы, вот и вся история.
Чуря, ваш вывод.
Мне очень понравилась ваша передача, последняя. И там, кстати, есть на этот вопрос, когда... Ответ на этот вопрос, когда все время пинали там ваши передачи Плохотнюка, вдруг господин Канду, я здесь полностью на его стороне, говорит, удивляется. А скажите, пожалуйста, почему сейчас хуже, чем когда при Плохотнюке? И, кстати, он во многом прав. Вот это ожесточение и полного изменения, на которое нацеливается в основном правый, они не дают желаемого результата. Оно основывается на единственной идее – убрать всех остальных, чтобы мы остались, и мы тогда сделаем все правильно. А так неправильно. Так неправильно убрать всех. И была тоже в вашей передаче сказано, ведь парламент, господин Анастасов, парламент, он в принципе отражает существование всех частей. Да, вот партия Шорт, да, они отражают вот таких людей, которые голосуют, и они у нас есть, около 10. Почему их нужно убирать? Потому что правые хотят реализовать свою повестку дня. Поэтому не надейтесь, пожалуйста, и не должно быть в Молдове, чтобы правые победили, и чтобы все отошли в сторону, или еще хуже, их всех, нас всех убрали в тюрьму, и чтобы правые реализовывали свой повестку вместе. Вместе, чтобы договаривались. Вот сейчас,
можно одну,
чтобы...
Я абсолютно с вами согласен, что обязательно должно быть точки соприкосновения между правыми и левыми, потому что иначе повестку дня для Республики Молдова реализовать точно нельзя. Это вот тут вы абсолютно правы.
Мне понравилось слово «вместе». Еще мне понравилось, что вы следите за всеми программами. Правильный выбор делаете, господин Чуря. Это была программа «Пункт дела Капот», но мы с вами увидимся ровно через месяц на волнах радио Европа Либера. Посмотрим, может быть, к тому времени уже найдется наконец-то выход из этого политического кризиса. Всего хорошего.
Аичи радио Европа Либера.